Когда главные ворота наконец открыли, вокруг уже собралась целая толпа зевак. По камням мостовой со звоном запрыгали льдинки, и на улицу вырвался сверххолодный воздух. Иней покрывал пол и ряды туш, следующих из настоящего в будущее. Тем же инеем была покрыта огромная, вмерзшая в пол глыба, очертаниями напоминающая детрита. Совместными усилиями глыбу вытащили на солнечный свет.
«А его глаза так и должны то зажигаться, то гаснуть?» — осведомился Достабль.
«Детрит!» — закричал Дубинс. «Ты меня слышишь?»
Детрит заморгал. По мостовой запрыгали льдинки. Он чувствовал, как рассыпается в его сознании чудесная вселенная чисел. Температура, повышаясь, сжирала его мысли, как пламя огнемета сугроб.
«Скажи же что-нибудь!» — закричал Дубинс.
Башни интеллекта, высящиеся в мозгу Детрита, горели и рушились.
«Эй, посмотрите-ка сюда!»
— воскликнул один из мясников-практикантов. Внутренние стены склада были исписаны числами. По оледеневшим камням змеились уравнения, сложные, как нервная система. В какой-то момент математик перешел с чисел на символы, но вскоре и этого оказалось недостаточно. Скобки, словно клетки, заключали гигантские формулы, но сравнивать их с обычными математическими формулами было бы все равно, что сравнивать город с картой. По мере приближения к цели они становились все проще. Однако за этой простотой скрывалась неимоверная, поистине спартанская сложность. Дубинс, не отрываясь, смотрел на ряды чисел и непонятных знаков. Он знал, что не сможет разобраться в них и за сотню лет. Иней таял на теплом воздухе. Когда стены закончились, уравнения переместились на пол. Змеящаяся дорожка шла к тому месту, где обнаружили тролля. Здесь все вычисления свелись к нескольким формулам, которые, казалось, двигались, сверкали и жили собственной жизнью. Это была математика без чисел, незамутненная, чистая, как молния. В конце дорожки уравнений стоял очень простой знак — «равняется».
«Равняется чему?»
— в пространство спросил Дубинс.
«Чему?»
Иней окончательно растаял. Дубинс вышел на улицу. Окруженный зеваками Детрит сидел в луже воды.
«Накройте же его чем-нибудь!» — попросил Дубинс. «Кто-нибудь, принесите одеяло!»
«Ха!» — хмыкнул какой-то толстяк. «Ищи, дурака! А потом этим же одеялом нам накрываться! Это после тролля!»
«Хм, я тебя понимаю!»
— кивнул Дубинс. Он бросил взгляд на нагрудник Детрита. Пять отверстий шли как раз на уровне головы гнома.
«Слушай, могу я тебя попросить? Подойди-ка сюда, а?»
— окликнул он толстяка. Тот подмигнул своим дружкам и неторопливо приблизился.
«Пожалуйста, обрати внимание на эти дырки в доспехах»,
— ткнул пальцем Дубинс. «Себя режу без ножа Достабль» отличался невероятными способностями к выживанию. Он предчувствовал неприятности, подобно тому, как грызуны и насекомые чувствуют приближающееся землетрясение. Дубинс вел себя слишком уж вежливо. А если гном ведет себя вежливо, значит, он копит силы, чтобы потом вести себя очень скверно.
«Я, пожалуй, пойду займусь своими делами», — пробормотал он и попятился.
«Лично я ничего не имею против гномов», — заявил толстяк. «Ну, то есть гномы, они же почти люди, только росточком не вышли. Но тролли нет. Они на нас совсем не похожи, верно?»
«Простите, простите, дорогу, посторонитесь». Бормотал Достабль, перед тачкой которого люди расступались примерно с той же быстротой, как перед телегой-катафалком.
«Хорошая у тебя кофта», — заметил Дубинс.
Тачка Достабля, накренившись, завернула за угол. Последние несколько ярдов она преодолела на одном колесе.
«Красивая кофта», — продолжал Дубинс. «И знаешь, как с ней следует поступить?»
Толстяк нахмурился.
«Снять немедленно и отдать троллю», — сказал Дубинс.
«Ох ты, мелкий!»
Толстяк схватил Дубинса за кольчугу и дернул вверх. Рука гнома мелькнула, как молния. Несколько секунд мужчина и гном представляли собой интересную и абсолютно неподвижную картинку. Дубинс был поднят почти до уровня лица толстяка и теперь с интересом наблюдал, как наполняются слезами его глаза.
«Опусти меня»,
— велел гном.
«Медленно и ласково. Если я испугаюсь, то могу непроизвольно дернуть рукой».
Толстяк послушался.
А теперь сними кофту. Хорошо, передай спасибо.
Топор,
просипел толстяк.
Топор? Какой топор? А, мой топор.
Дубинс опустил взгляд.
Ну, даже не заметил, когда достал его. Мой топор, так вот в чем дело.
Толстяк пытался стоять на цыпочках. Из глаз его градом катились слезы.
Этот топор,
продолжил Дубинс,
что интересно, можно метать. Я 3 года подряд был чемпионом Медной горы. За 1 секунду могу достать его и расщепить ветку в 30 ярдах. Причем за своей спиной.
Он сделал шаг назад. Толстяк с облегченным вздохом опустился на каблуки. Дубинс поправил кофту на плечах тролля.
«Давай!»
— сказал он.
«Поднимайся! Домой пора!»
Тролль с трудом поднялся.
«Сколько пальцев я показываю?»
— спросил Дубинс. Детрит прищурился.
2 и 1,
— произнес он неуверенно.
«Сойдет!»
— кивнул Дубинс.
«Для начала!»